Спи, спи.
Пап, расскажи сказку.
Я расскажу тебе на ночь страшную сказку про то, как люди умирали.
Ну, это вы ПЧ-2?
Да.
Что у вас там горит?
Взрыв на главном корпусе, третий и четвертым.
А там люди есть?
Да.
Поднимай на состав.
Поднимаю, начальника поднял.
Так всех, весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай.
Эта запись была опубликована на странице Украинской службы радио «Свобода» вечером в понедельник 25 апреля 2016 года, накануне 30-летней годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Подумать только, с тех пор прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС уже 33 года. Я переслушивал эту запись очень много раз, вот просто практически по кругу. Она меня просто абсолютно завораживает. Ну, как, к примеру, первое объявление о начале войны. Во-первых, потому что это фиксация хрупкого последнего момента, когда, знаете, как в песне поется, все еще живы. А во-вторых, и я об этом хочу сегодня поговорить, потому что в этой записи слышно, как никто ничего не понимает в первые моменты. Мне кажется, что ощущение нужно это зафиксировать в начале этого подкаста, и посмотрим, к чему мы придем в конце.
Третий и четвертый блок горит крыша в результате аварии и взрыва.
Убери его, давай.
Так уже подтвердили?
Не подтвердили, авария там произошла у них. Это диспетчер Припяти сказала.
Пожарная охрана.
Алло, Иванков?
Да-да.
Значит, вы выезжаете в Припять? Алло?
Да-да, я слышу.
На атомную станцию выезжаете. Там третий и четвертый блок горит крыша. Алло, Полесская?
Да-да.
Вы, значит, выезжаете на атомную станцию, там горит крыша третьего и четвертого блока.
Это подлинная запись переговоров диспетчеров пожарной охраны, записанная в ночь взрыва на ЧАЭС. Она так и появляется на русском языке без перевода на 7-й примерно минуте первой серии фильма «Чернобыль», снятого для HBO Крейг Мазин и Юхан Рэнк. Может быть, чуть позже, но в самом начале фильма. Фильм вообще снят, конечно, для любого зрителя, но, думаю, не любой зритель его будет смотреть так, как вы и я, потому что для нас это совсем не чужая история.
Ну, моя мама, когда взорвался Чернобыль, и там кто-то ее из соседей наругал, что, мол, она сильно беременная, и что же вы на улицу выходите, идите, мол, в дом и берегите себя.
Таня Козырева, украинский журналист, в 1986 году родилась в Киеве.
Знаешь, мы как будто бы очень мало знаем, ну, мое поколение об этом, но мы видим эти последствия, да, то есть у меня, например, подружка моя, ровесница, болеет раком, отец моей одноклассницы умер от рака недавно, вот у меня подружка, это работает туроператором в Чернобыле и постоянно тоже рассказывает мне и постит истории, например, что эти пожарные машины, да, в которые там в первой части эта история про то, что пожарные приезжали туда, тушили, и там у них кожа слезала, зала, да. И эти пожарные машины там до сих пор есть, в этом Чернобыле. Но их уже тоже распилили на металлолом, понимаешь? И это так странно, потому что, ну, вместо того, чтобы сделать из этого Чернобыля очень большой музей, как бы, да, такой... Это же очень популярное туристическое назначение на самом деле. И иностранцы приезжают в Украину, чтобы, ну, как это не смешно, не парадоксально, да, посмотреть на этот Чернобыль. А никто из местных властей как бы не охраняет этот музейный экспонат, можно сказать, да, от, ну, от самого как бы банального, от людей, которые тягают металлолом.
Значит, первую серию я посмотрел с одного захода от начала до конца не смог. То есть дважды останавливал плеер, выходил подышать. Не знаю, как вы, но я уже несколько раз слышал о точно такой же реакции. Первый раз, когда, знаете, я сейчас скажу, что дальше будет спойлер, сам себе не поверю, что это слово использую, но он, правда, сейчас будет. Ну, не знаю вообще, как может быть спойлером история аварии на ЧАЭС, но, кстати, оказывается, что уже может. Это удивительно совершенно, казалось бы, тепловой взрыв ядерной природы на четвертом реакторе произошел в 1986 году в другой стране и в другом веке, и поэтому это, конечно, история. 30 лет рождались новые люди, представляете себе?
В 1986 году, когда чернобыльская туча шла по Беларуси, как раз она упала 20 километров от нашей деревни.
Дмитрий Гурневич, редактор белорусской службы «Радио Свобода». В 1986 году трехлетний мальчик в деревне Деревное в Минской области.
Там такая деревня, на конце пущей другой стороны, называется Тесновая. Ну, как говорится, там 5 на 5 километров, не знаю, как они считали и каким образом. Эта деревня, мы ее считали как очень счастливую в нашем детстве. Всех детей забирали с этой школы Тесновской, их там было 300 человек, наверное, их возили за границу, в Италию. Им привозили подарки, их лечили, забирали. То есть большое внимание было. А мы жили как бы в центре этого леса, в пуще этой, как партизаны, да, и мы очень сильно завидовали им на самом деле. Хотели бы, по крайней мере, я знаю тех детей, которые хотели бы, чтобы туча была у нас или чтобы мы жили там. Да, дети приезжали и говорили по-итальянски первые там дни, первые недели. Мало того, что они все имеют, и море, им там дарят видеомагнитофоны, кассеты, они мультики смотрят, Том и Джерри, все. Они еще неплохо говорят по-итальянски, по крайней мере, те, которые с Италии приезжали, но они не только в Италию ездили, в разные страны.
Мой сын меня попросил рассказать, как это было, а я сам был чуть старше, чем он сейчас в то время. Но поскольку период полураспада цезия-137 — 30 лет, которым, судя по карте, которую можно легко найти в интернете, заражены две области, в том числе в Беларуси, Брянская область, России и север Украины, то есть авария на Чернобыльской АЭС не была, а продолжается, длится. Дальше я вам начал рассказывать, почему я остановил запись первый раз. Вот два раза. Первый раз, когда начали умирать от лучевой болезни в фильме «Инженеры смены». Я не знаю, слава богу, как на самом деле люди умирают от лучевой болезни. Но то, что я читал, примерно с поправкой, конечно, на кино, показано в сериале. Клетки перестают выполнять свои функции, в том числе удерживать межклеточную жидкость и кровь. В сериале это выглядит так. Люди просто начинают истекать всем, что в них есть, и умирают. Ну, или, по крайней мере, теряют сознание и оказываются в больнице. Тут я первый раз поставил на стоп и вот вышел подушать. А это обязательно надо объяснить не потому, что это страшно показано в фильме. Знаете, есть ужастики пострашнее, вот именно кинематографические, а потому что это невыдуманные люди, а это понимаешь, когда смотришь, что происходило с людьми на самом деле, и у них есть родственники, близкие, есть могилы, есть среди них выжившие. И некоторые из них, даже, например, Александр Березин, есть такой человек, который был инженером смены на Чернобыльской АЭС, много лет с тех пор доказывает, что произошедшее на Чернобыльской АЭС не является полностью виной людей, которые там находились, а является проблемой конструкции. Ну, еще он отстаивает право атомной энергетики на существование, и об этом я чуть позже хочу поговорить, потому что у него очень прозрачная и понятная позиция, которая мне, например, совершенно близка. Второй раз я тоже остановил плеер в тот момент, когда вдруг все начали врать. Когда начали врать о том, что на самом деле происходит. Какой уровень радиации. Когда они врут себе, потом думают, как врать начальству, потом они блюют от того, что радиация очень высокая, и теряют сознание. Это так страшно, что я второй раз, когда смотрел первую серию фильма, остановил плеер. И я специально не смотрел следующие серии, они уже вышли, этого сериала, а до того, как запишу подкаст, с вами поговорю, а потом, как только закончу это делать, сразу пойду и сделаю это. И вам очень советую. Тут надо оговориться, что в фильме у каждого героя есть реальный прототип, то есть это действительно невыдуманные люди, у них даже фамилии не вымышлены, они принадлежат реальным людям, которые были на станции и делали то, что показано в фильме по тем воспоминаниям, которые удалось сохранить и восстановить. Авторы, судя по всему, проделали довольно серьезную исследовательскую работу, постарались в этом смысле не обмануть зрителя, насколько это возможно, ну, добавив какие-то элементы экшена, который, конечно, необходим, потому что рутинный подвиг и смерть, она далеко не так кинематографична, хотя от этого ощущение величия происходящего, я, наверное, это слово использую не случайно, несмотря на то, что это, в общем, ну как может быть великая трагедия, но это была великая трагедия, однозначно совершенно, и люди, которые в ней приняли участие и ее ликвидировали, они, конечно, тоже совершили совершенно великие поступки, каждый из которых вряд ли понимал, что он совершает что-то необыкновенное. Сейчас на расстоянии понимаешь, что это, конечно, были совершенно необыкновенные поступки очень обычных людей.
Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка.
Когда заместитель главного инженера станции Анатолий Дятлов докладывает о радиационном фоне, а потом вот он как раз в фильме первый блюет на стол и теряет сознание, надо знать, что происходящее в фильме на совести сценаристов, а о происходящем в жизни Анатолий Дятлов рассказывал сам на суде. он выжил, хотя очень долго провел в больнице, у него год не заживали язвы, раны на ногах. А когда выписался из больницы, сел в тюрьму, в СИЗО КГБ. Он и еще 5 человек, включая директора станции, они получили реальные сроки, поэтому просто так брать и судить персонально каждого человека из той смены мы просто, ну, я думаю, не имеем права. Многие из них после рассказали свою версию произошедшего, она дополняет картину и в чем-то прямо опровергает официальную версию и первые выводы о произошедшем на Чернобыльской АЭС, выводы первой правительственной комиссии. После этого было еще 3, и они довольно здорово уточнили выводы первоначальные, сместив акцент вины от действий людей на смене, которые выполняли эксперимент. Этот эксперимент проводился и до них уже на нескольких станциях. Сместили акцент вины от инженеров, которые были на смене, к конструкторам реактора и, что очень важно, людям, которые проигнорировали предупреждения конструкторов реактора, довольно незаметно, может быть, выпущены, без лишнего шума, о том, что реактор представляет собой опасность на стадии разработки. Но дело в том, что создатели сериала, кажется, и попытались передать главное ощущение постоянного лжи, страха и беспомощности первых дней. И тут я начинаю вспоминать. Тут надо понимать, что я думал, как об этом рассказывать, потому что я уже сказал вначале, что мне было 10 лет, когда это случилось. Я вдруг понял, что вот когда смотришь фильм о реальных событиях, очень мощных, это могут быть очень хорошие или очень плохие события, но в любом случае очень ярких и заметных, сравнивая и вспоминая то, что было на самом деле, с тем, что ты видишь в фильме, может быть, это у меня так устроена психика, но мне кажется, что так у всех людей устроен мозг, оказываешься примерно в том времени и в том возрасте, в котором с тобой это происходило. Поэтому я, когда смотрел первую серию фильма, я понял, что я себя вспоминаю именно в тот момент, когда мне было 10 лет в 1986 году, и когда я учился в обычной советской школе и, в общем, был обычным мальчиком из вполне обычной семьи, но с поправкой на то, что я жил в Москве. Ну, в этом смысле, те, кто жил в Советском Союзе, может сказать, ну, какая же это обычная семья, московские семьи все немножко отличались от остальных. Ну, в этом смысле, наверное, правда. Мама — учитель английского языка, в обычной школе папа — бухгалтер на стройке. То есть, представляете себе семью. Ну, в общем, на самом деле, это была счастливая советская семья, точно совершенно, и абсолютно правильно, с небольшими поправками на ветер и радиоголоса, абсолютно правильно встроены в систему советской жизни, со всеми правилами и исключениями, которые там были. Но есть одно просто обстоятельство, которое делало эту семью счастливой, мою семью, это моя очень большая родня. Мы жили в Москве с моей мамой, бабушкой, папой, и я один ребенок в семье, а в Киеве жила большая часть семьи, и мои дяди, и их дети, и это была огромная, очень счастливая семья, потому что эти дяди, среди прочего, были технической интеллигенцией, то есть теми самыми людьми, которые были, ну, в общем, в некотором смысле, белой костью советского режима, если не считать номенклатуру сотрудников спецслужб и ученых первого ряда. Во-первых, они всегда приезжали в Москву, то есть это был всегда приезд праздник. Они приезжали в Москву в командировке, они привозили с собой истории, застолье с родителями на кухне, анекдоты своих детей, с которыми я очень дружил, моих двоюродных братьев и сестер. Один из них работал на режимном литерном заводе в Киеве, однажды показал мне продукцию, которую они делали, он ее привозил, видимо, для кого-то в Москве, чтобы показывать, наверное, своим заказчикам, не знаю, как это происходило в Советском Союзе, фирма их привезла. Это был пистолет с личинками для замков, который вибрировал и открывал любую дверь. Ну, то есть, видимо, это был такое устройство для КГБ, я думаю. А второй дядя, который, приезжая в Москву, мог себе позволить сходить в магазины московские, купить себе... Ну, в общем, для этого в том числе и приезжали в Москву, чтобы купить себе какие-то вещи, которые были только в Москве, потому что система распределения была несправедливой, при том, что они неплохо зарабатывали в Киеве. Он занимался робототехникой в Советском Союзе. Я помню, мы с ним ходили в павильон «Космос» на ВДНХ, и пока я смотрел на всякие спутники советские там выставленные, он уходил в дверку, где встречался с заказчиками. Там был павильон робототехники, и это был человек, который в Советском Союзе в 80, представляете себе, 80-х годах уже занимался промышленными роботами. Ну, то есть они были очень интересными, потрясающими людьми. И так получилось, что мы никогда не уезжали из Москвы отдыхать никуда. Лето всегда проходило или в Москве. Семья не могла себе позволить просто. И тут вдруг однажды мои дяди сказали ей, я был свидетелем этого разговора, ну что же ты все с ребенком вот в этом вот городе большом проводишь лето, надо же куда-то поехать отдохнуть, мы тебе поможем, давай мы снимем дачу на Десне, река Десна. Это был первый год, когда у меня было предвкушение, ощущение длинной поездки в настоящую другую республику с мамой на лето, на реку, где будет много всяких интересных приключений. Очевидно, было совершенно мне тогда, и будут мои дорогие сердцу братья и сестры, и мы с ними проведем прекрасное лето. Ощущение этого предвкушения, может быть, усилило то, что потом случилось, потому что вместо поездки на Десну случился разговор ночной моей мамы с братьями ее в конце апреля. Первый, а ты слышал, что передают по радио? И сразу после майских праздников все мои братья и сестры надолго приехали жить к нам. Потом мне рассказывали, что это сейчас можно представить себе, что им родители купили билет и посадили на поезд. Во-первых, тогда в Советском Союзе не так просто было вообще купить билет, а отправить их из Киева куда-нибудь, куда угодно, было очень сложно, потому что, ну, как они говорят, это напоминало эвакуацию, и люди запихивали детей в вагоны к своим родственникам кто куда мог. Реально это была эвакуация, они приехали все и провели у нас некоторое время, включая мою старшую сестру, она была значительно старше меня, и она была на 4-м месяце беременности. Все, что потом с ней происходило, семья всегда списывала на последствия произошедшей аварии, и потом, когда дяди приехали забирать свою семью назад, они не могли слишком долго здесь находиться, здесь, в Москве, где я был. Конец лета, их забирали обратно, и я слышал разговоры, один из них мне очень хорошо запомнился, это был разговор об аварии на Чернобыльской АЭС, и они все в очень хорошую погоду пошли на майскую демонстрацию в Киеве. И потом себя все время корили за это. И говорили, что если бы они знали, они, конечно, этого не сделали. И они попали под этот дождь. И как это ужасно, что им об этом не сказали. И в тот момент я почувствовал, как происходят какие-то очень большие изменения в их и моем отношении ко всему, что нас окружает. Сейчас я об этом попробую рассказать чуть подробнее.
Посмотрите, как красочно и разнообразно оформлены колонны.
Я помню, что когда только приехали из Киева в Москву мои родственники, были разговоры о том, покажут или не покажут, расскажут или не расскажут, скажут или не скажут о том, что происходило. Потому что, конечно, люди, общаясь друг с другом, начали пересказывать и рассказывать то, что им удалось узнать или увидеть, или услышать. И эта история начала обрастать самыми невероятными и очень страшными слухами. Первое сообщение, которое официально было сделано, это было сообщение в программе «Время», которое начиналось словами:
«На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия».
Эта тема, вот если бы ее не... Вот если бы не случилось с Чернобыля... Его нужно было бы, сюжет нужно было бы придумать для такого disaster movie. Это совершенно, если отстраниться от того, что было, что мы все знаем, вроде должны знать, это же фантастически совершенно disaster movie. То есть несколько человек спасает мир.
Мария Филимор-Слоним, независимый журналист, в 1986 году ведущий корреспондент BBC.
То есть вначале... Несколько человек его почти что гробят, да, а потом несколько человек героически спасает мир. Поэтому, да, хочется немножко отстраниться, не говоря о том, что с 88 года прошло много лет, и это уже действительно стало каким-то, ой, таким, ну, почти что художественным образом. Ведь даже есть, по-моему, выражение «Чернобыль», «устроить Чернобыль», потому что это действительно вот, это метафора страшная. Поэтому потом я как раз смотрела и думала, а вот как смотрят этот фильм люди, которые ничего не знают про то, что было. Есть такие, я уверена. Опять же, с 88 года ведь прошло сколько лет, да? И наверняка не во всех школах, скажем, учат этому. Вообще «Чернобыль» – это о вранье. О вранье, о полном отсутствии ценности человеческой жизни. Ведь сколько им времени пришлось задумать вообще, как эвакуировать или нет. И что главное – это скрыть от Запада, скрыть от всех. Это вранье, это вот это партийное вранье. Я-то услышала про это, мы-то узнали об этом от из Стокгольма. Тут поднялся просто совершенно невероятно, потому что тут-то поняли, что происходит. Если уже радиация дошла до Швеции, а потом до Германии, и даже в этом фильме есть, когда они поняли, что это радиация не военная, а именно со станции. И они тоже поняли, откуда идет, и посмотрели по ветрам и по всему. Конечно, они знали. Но ты знаешь, что странная штука со мной сейчас произошла? Я смотрела вот эти две серии, и одновременно, ну, почти одновременно происходит сейчас вот это самое вакханалия в Екатеринбурге. Ты понимаешь? И вдруг меня охватил такой ужас, что, в общем, ничего не закончилось.
Вообще, мне кажется, что я тогда первый раз узнал, что взрослые, которым я доверял, ну, то есть я имею в виду взрослые не мои непосредственные родители, а взрослые, в принципе, взрослые дяди и тети из правительства, скажем так. Вы понимаете, да, что 10 лет в Советском Союзе – это пионер в самом, что ни на есть, таком чистейшем изводе, учитывая, что это была школа в Москве, а не в одной из республик, и она была абсолютно идеологически стерильная. И все фильмы, которые я смотрел в тот момент, тоже были абсолютно идеологически стерильными. И единственное сомнение в том, что происходило с Советским Союзом, которое я мог понять и сделать какие-то выводы об этом, это, ну, например, там, выступление Аркадия Райкина на сцене и разговоры кухонных родителей, которые я всегда слушал, и поэтому, как мне казалось, понимаю очень много, значительно больше своих сверстников, хотя, конечно, представляете себе, что я там понимал. Но вот тогда я первый раз понял, я запомнил это ощущение, это воспоминание, что взрослые, которым я доверяю, которые защищают нашу границу от плохих людей, которые принимали меня в пионеры, которые обеспечивают строительство коммунизма и безмятежную жизнь советского школьника, самую лучшую на Земле, естественно, потому что самая лучшая страна — Советский Союз, они могут ради каких-то своих интересов, даже пренебрегая моей безопасностью и других дорогих мне людей, и, возможно, даже рискуя нашими жизнями, и, возможно, даже не ставя их в расчет, принимать решения, спасая себя. И это чувство безопасности, очень важное, которое было до этого, рухнуло в этот момент. Ну, не в этот момент конкретно, а один конкретный момент. Ну, наверное, по накопившемуся количеству каких-то знаний в течение года после аварии на Чернобыльской АЭС, оно стало таять, истончаться и исчезло. И я думаю, что это чувство, на самом деле, как не наивно оно сейчас звучит, и как не смешно это может показаться, а отсюда спустя 33 года испытывали люди всех возрастов и разных совершенно категорий слоев населения, что называется, от моих родителей и взрослых людей вокруг них, которые так прекрасно себе понимают, где они живут, но это ведь ощущение беспомощности, оно чем еще опасно было? Тем, что этот страх радиации, он был абсолютно иррациональный, потому что ее нельзя было увидеть и понять, а чего, собственно, надо бояться, поэтому страшно было просто от всего. И еще была одна очень важная история, может быть, из-за чего это происходило. Но на самом деле, я, когда вот сейчас говорю, что это я испытал такое вот детское сильное переживание о том, что взрослые могут быть не такими заботливыми и врать. С одной стороны, говорить о счастливом детстве в Советском Союзе, а с другой стороны, обманывать для того, чтобы преследовать какие-то свои взрослые интересы. И это пугало очень сильно. Потом-то были другие сильные переживания, но потом это действительно было последствие этого. Это было ощущение вот всего, что происходило после 86 года, как будто эти события связанные, даже 90-е годы, в которых там был бандитизм, голод и выживание, и надежда, и прочее-прочее, но вот все последующее, оно как будто началось в момент аварии. И все, что происходило со страной, с ее завершением, с открытием шлюзов памяти о сталинизме, с рассказами о том, как мы живем, со сравнением себя с заграницей, с попытками выжить в экономический кризис самый первый, да, с необходимостью учиться жить заново по новым правилам, с растерянным взглядом моих родителей, которые пытались понять, как им вписаться в новую жизнь, и их попытки это сделать в довольно серьезном уже для такого поступка возрасте, это можно сравнить только, я не знаю, с отъездом на другой континент. В моей голове это все началось 26 апреля 86 года. Тут надо сказать, что Советский Союз же, понятное дело, никогда особенно не жалел людей, и бывали времена покруче. В 86 году это казалось уже немножко нестерпимым, потому что времена были помягче, и ценность человеческой жизни получше, а в бытовом смысле жизнь поудобней. И жить хотелось, и Алла Пугачева пела. И все было не так уж плохо, и вдруг оказалось, что это все вот так вот может кончиться по прихоти непонятных людей, которые построили эту станцию, которые не знают и не хотят до конца рассказать правду, чтобы защитить от этой самой радиации. И самое главное, они не могут это сделать, потому что эта радиация сильнее, чем они. То есть она сильнее, чем вот эта вот огромная колоссальная страна, которая непоколебимо стоит на 1/6 части суши. А они даже признаться в этом не могут. И это, конечно, вот был действительно слом, потому что вслед за этим последовали всевозможные реформы Михаила Сергеевича Горбачева, но, мне кажется, на всех реформах, которые потом происходили, лежала печать недоверия, потому что это как родовая травма, а вначале у тебя был Чернобыль. И еще есть история вот подвига. Вокруг меня, вокруг нашей семьи, да, и вокруг, я думаю, многих семей, стали появляться люди, которые называли себя ликвидаторами, которые уезжали в Чернобыль. Я примеривал, как любой мальчик 10 лет, примеривал, конечно, себя на их место. То есть я, как я рассуждал. Вот мы играем в войну во дворе, и за один вечер можем 10 танков немецких взорвать, кучу фашистов расстрелять, сами 10 раз погибнуть, но, в общем, в принципе, отдать жизнь за родину во время Великой Отечественной войны — это такой понятный сценарий геройства. Вот как быть ликвидатором, если враг везде и нигде, и он тоже убивает, а стрелять не в кого, и тогда я поймал себя на мысли, что, наверное, я не смог бы стать добровольцем на Чернобыльской станции, потому что это было вообще непонятно, что такое.
Мам, а почему там страшно?
Потому что там радиация, и она убивает.
А где она?
Ну, она везде.
В воздухе?
И в воздухе.
А если не дышать? Ну, через респиратор дышать?
Она насквозь проходит, через тело.
А почему ликвидаторы не все умирают?
Понимаешь, представь, махнул лопатой и постарел на 5 лет. Еще раз махнул, еще 5 лет. Они уезжают туда молодыми, а возвращаются больными, как старички.
А где же их жизнь?
Остается там.
И поэтому есть еще одно обстоятельство, о котором я подумал, именно из-за фильма HBO, оно отчасти тоже связано с этим страхом. Советская власть врала по собственным резонам, не заботясь о людях не впервые. Она, в общем-то, и в разное время с разной степенью легкости жертвовала человеческими жизнями ради собственных интересов и каких-то высших целей. Это и так всем прекрасно известно. Ну, проводили же 11 тысяч солдат на Тотском пролигоне после ядерного взрыва через эпицентр, чтобы просто посмотреть, что получится. В 86-м году все было по сравнению с этим даже и неплохо. Припять отселили, информацию хоть с трудом и под давлением Запада, который сам испугался уровня радиации, но рассказали. И вот что надо понимать, как мне кажется. Советская власть, построенная по идеологии советской с самого начала, все же в начале 80-х из всех идеалов, которые довольно последовательно разрушал быт и отношения, собственно, людей с властью, оставила, может быть, самый сильный, единственный идеал. Вот по-настоящему веру в науку, как часть такого большого философского концепта веры в прогресс, которым, собственно, Советский Союз и транслировал вовне пределов своей страны и общался с людьми. Советский человек был прогрессистом, который жил в будущем и жил будущим, а вовсе не неустроенным настоящим. Так уж его помещало в это временное пространство советская власть. Потому что в настоящем у него все было не ахти, или даже, может быть, совсем плохо. Но зато впереди было светлое будущее, об этом, собственно, всегда и говорили, это была часть идеологии. Когда-то светлое, идейно справедливое, потом, мне кажется, оно в сознании людей стало светлым бытовым, ну, просто устроенным, без коммунальных квартир каких-то чудовищных, и с достаточным количеством техники, телевизоров и всяких простых благ, не говоря уж о туалетах. Но даже вот если вы посмотрите, как начинаются приличные фантастические романы советских писателей, то они часто начинаются так. Будущее, коммунизм уже победил, ну, когда-то, тогда победил, вне контекста книги, это случилось до того. Вот так автор говорит, коммунизм победил, но вот теперь люди дальше летают к звездам, спасают планеты, а главное, живут справедливым. Справедливым это важно, социально устроенном обществе, социально устроенной жизнью с решением бытовых вопросов. И их они уже не заботят, у них удобная одежда, у них есть теплые дома, роботизированные, в которых все делают автоматы, а не уборщицы. За мизерную зарплату вынуждены мыть подъезды, потому что у них нет средств существования, муж ушел, а ребенка надо водить в школу и поднимать. И все это происходит после некоего окончательного строительства коммунизма, которое предполагает, что до него все изрядно настрадались. Но это все остается в прошлом, и теперь все хорошо. Вот это вот точка приложения мысли, как мне кажется, человека в конце 80-х годов до начала перестройки. Вот в таком будущем живут советские люди в 80-х годах, терпя дефицит и некачественную продукцию военных заводов, которую приспособить пытаются к мирной жизни, потому что вообще-то понятно, где передовой край науки. В военных заводах, собственно, она и есть. И вот сама наука — это не просто занятие. Это еще и сравнительно честный, морально безупречный способ вырваться вверх по социальной лестнице, не потеряв совесть, и добиться признания и благополучия, не став оголтелым коммунистом, агитирующим за все хорошее, и за это получая небольшую пайку, или, например, не став сотрудником какой-нибудь из полиции мысли, которая могла бы заниматься преследованием людей, например, по политическим соображениям. Атом – передний край науки, изображение атома рисуют на муралах институтов и в школьных столовых. Это символ всего опасного, но хорошего. И Чернобыльская атомная станция – это тоже один из символов прогрессистской науки, устремленной в будущее. Опасный и даже пугающий, потому что мирный атом, как и наука, в некотором смысле начинает заменять религию. Она страшная и могущественная. Ее можно уважать, потому что ее приходится еще и бояться. Глупо бояться мобильный телефон, который есть у вас в руке, хотя по сложности и важности для развития человеческой цивилизации он не менее важен, чем расщепление атома, если не более. Как можно бояться или уважать свой мобильный телефон? К нему привыкаешь и только возмущаешься, что он плохо работает. А к атомной электростанции можно испытывать благоговейный трепет, учитывая, что она и есть символ того самого прогресса, который спустя некоторое время, непонятно какое, но обязательно приведет в светлое будущее, где уже коммунизм победил, все страдания завершены, и люди живут прекрасной жизнью и занимаются переустройствами других планет, принося им что-то светлое и прекрасное, а уж у них-то вообще все хорошо. И вот этот передний край науки, прогресса во всем мире, кстати, символ, не только в Советском Союзе, взрывается, нанося чудовищный ущерб населению. И приводя к тому, в конечном счете, как мне кажется, что вера в прогресс любой ценой и непоколебимую силу науки, которая может все, там работают сверхлюди, которые за всем следят и обо всем подумают, чтобы всем было в конечном счете хорошо, можно ничем не бояться, вот эта вера рухнула. А Чернобыль, атомная станция, любая атомная станция, это, безусловно, храм такой веры в такую науку. И этот храм был взорван. В этом смысл, мне кажется, того, что происходило после взрыва в Чернобыле, не только в Советском Союзе, который начал угасать, и к нему пропала вера как к таковому, но и во всем мире. И поэтому неудивительно, что люди, которые работали на Чернобыльской АЭС, не только пытались оправдать себя, но и, например, среди них есть такой человек, Александр Березин. Он был инженером этой станции в тот момент, когда произошла авария. Он довольно много лет потратил на то, чтобы убедить людей, что атомная энергетика безопасна и нужна. Но мы видим, что в мире люди не готовы рисковать своей жизнью так, как это происходило в 80-х годах из-за слепой веры в науку. Лично мне очень жаль, что это движение людей, чувствующих себя исполинами над силами природы, таких прогрессистов, которые, может быть, даже и готовы были перешагнуть через поколение людей, находящихся рядом с ними или перед ними, ради такого будущего, в котором вот это вот все случится, победит, и самое главное, наука станет главной религией человечества, что это все прекратилось. Может быть, правильно, что это прекратилось, человечество будет рассуждать, что двигаться надо маленькими шагами, что думать нужно о себе, думать нужно о своих близких, думать нужно о том, чтобы передним краем науки становилась медицина, которая борется с раком, а не строительство ядерного реактора на несколько тысяч мегаватт. Но принципиальные изменения во всем мире, отношение к науке, ее целях, задачах и тому, что можно позволять ей ради того, чтобы она развивалась, тоже изменилось в 86 году, когда Чернобыль взорвался. Никогда больше, по крайней мере, до сих пор, такой большой, опасной, великой, страшной, притягательной, впечатляющей своими возможностями отрасли, которую так легко объяснить людям, больше, конечно, не появилось. Солнце в бетонном мешке зажечь можно только на атомной электростанции. И вот одно из таких солнц взорвалось и похоронило под собой веру людей в то, что это возможно, а также право людей, которые это делают, продолжать это делать без оглядки на все остальное человечество. Это все будет наверняка обсуждаться в следующих сериях Чернобыля, потому что в разговорах людей, которые принимали решение о том, как ликвидировать аварию на Чернобыльской АЭС, помимо заботы о своих политических дивидендах, о своей научной карьере, попытки скрыть ошибки, еще будет неоднократно всплывать обсуждение того, что даже ликвидации надо доказать, что страна, которая это сделала, в которой взорвался Чернобыльский АЭС, самая лучшая, самая передовая и может все исправить сама.
Тимур, я узнавал об этом, о происходившем в течение нескольких дней, хотя это вроде было бы тайной за семью печатями, но, например, оперативный журнал с четвертого блока ксерокопировали мои коллеги, при этом застилая ксерокс полиэтиленом, чтобы его не нужно было выкидывать, под надзором секретчиков из первого отдела.
Александр Черкасов. глава правозащитного центра «Мемориал». В 1986 году сотрудник Курчатовского института, лаборант физлаборатории. В 1991 защитил в МИФИ диплом, связанный с Чернобыльской аварией, по теме «Экспериментальное и численное моделирование тяжелых запроектных аварий и их последствий».
И мои же коллеги дезактивировали ту кинокамеру, которую снимали с вертолета на четвертом блоке. И я знаю, как они это делали, как выписывали на это спирт. Все происходило рядом, и я знал массу деталей. 20-летний мальчишка, влюбленный в науку. И я узнавал детали, которые для меня, человека, трех лет не проработавшего в этих особо вредных, особо опасных условиях, детали, которые были абсолютно невозможны. Вот эти детали аварии. То, как, грубо говоря, человек поехал по дороге на машине, разогнался, выломал тормоз, выломал руль, вытянул и то, и другое в окно, после этого машина уходит в кювет. Так нельзя делать. Это было бы невозможно, если бы был другой способ обучения персонала. Но персонал был такой, какой и есть, потому что станция была выведена в систему Минэнерго. Это отчасти было тем самым кризисом, но не совсем тем, о котором ты говоришь. Наука, она дает некоторые сложные вещи, но она требует обучать тех, кто с этими сложными вещами работает, каким-то принципиальным нельзя. С другой стороны, ведь реакторы этого типа, реакторы РБМК, сделали безопасными для такого рода аварий в течение лета 1986 года. Оказалось, что чтобы сделать невозможным подобный разгон реактора, достаточно сделать две простые вещи. Во-первых, чуть-чуть повысить обогащение урана в тепловыделяющих элементах на какие-то доли процента. Во-вторых, срезать немного графита с углов этих графитовых колонн. И все, эти нейтронно-физические эффекты убираются. Но все это можно и нужно было просмотреть, просчитать раньше. И прочие аспекты аварии. Вот тогда Валерий Алексеевич Легасов на семинарах, а тогда очень много было семинаров, это все же обсуждалось в вполне открытых для сотрудников института собраниях научных. Тогда же внедрялось понятие не максимальной проектной аварии, а в этой парадигме работали до того. Ну вот у нас есть какие-то защитные устройства, и давайте считать только аварии, при которых защитные устройства сработают. А считать максимально гипотетические аварии, то есть давайте предположим самую худшую ситуацию и посмотрим, как в этой самой худшей ситуации будут вести то, что у нас есть. Вводилось понятие управления аварией и много всего очень важного. Выяснилось параллели очень интересные, например, между аварией в Чернобыле и аварией в Бхопале. Это в Индии, когда на химпредприятии вырвавшийся метилизоцианат убил тысячи человек в соседнем городе. Вот по схеме развития аварии, по ее источникам, Легасов показывал, как это близко. То есть, да, это в какой-то степени был кризис знания, но это был кризис знания, описанный за много лет до того. Берем книгу братьев Стругацких «Далекая радуга», на том же самом. Ученые совершают некоторый прорыв, но оставленные ими в тылу неизученные явления накрывают планету и превращают ее в безжизненный каменный шар, на который выпадает пепел.
Первый человек, который появляется в фильме «Чернобыль», академик Валерий Алексеевич Легасов. Там такой короткий эпизод, это день его смерти, накануне второй годовщины взрыва в ЧАЭС. Идеально снято, ровно так, что понятен контекст, и непонятно, что именно случилось в квартире, где человек, который придумал способ заглушить выброс радиации, фактически спаситель мира. Накануне своей пресс-конференции неожиданно умирает повешенным на альпинистском канате. По официальной версии он покончил с собой. Интересно было бы, конечно, спросить у Михаила Сергеевича Горбачева, что он думает об этой смерти, пока это можно еще сделать. Я много лет пытался понять, а что же произошло в Чернобыле и на Чернобыльской станции, почему взорвался реактор. И надо сказать, что я, конечно, читал в газетах истории про концевой эффект, графитовые стержни и прочее-прочее. Реактор пошел в разнос, все эти слова. Я знаю, но они у меня никогда в картину стройную последовательных действий, которые привели к взрыву, не складывались, хотя мне всегда очень хотелось понять, что же произошло. Это, правда, очень интересно. Я подумал, что я могу попробовать это сделать сейчас, когда я смотрю сериал HBO и, кажется, первый раз взял себе труд действительно прочитать чуть более серьезную, чуть-чуть более серьезную литературу, чем та, которая цитируется в газетных статьях, ну, просто потому что ее невозможно пересказать в газетах. Это даже в очень легком пересказе довольно сложное чтение, но на самом деле не оказалось оно таким безумно сложным. Я потратил на это день, может быть, полтора, и у меня в голове уложилась некая картина того, как это происходило с ксеоновым отравлением реактора и всем, что происходило после и до. Но это сейчас легко говорить, конечно, люди потратили очень много лет на то, чтобы разобраться, что там происходило, не один год и не два года, а больше. И я, когда прочитал, я подумал, что если бы я попытался пересказать это, то я бы привел вот такой пример. Для людей, у которых дома есть газовая колонка, очень понятный. Когда вы включаете газовую колонку, а там внутри еще есть холодная вода, и встаете под душ, вам кажется, что вода холодная идет, хотя колонка уже изо всех сил жарит и нагревает свои внутренние детали и котел. Но вам кажется холодно, и вы увеличиваете температуру пламени еще и еще, а вода все еще холодная идет, пока она не нагревается, и вдруг внезапно идет из душа кипяток. Потому что вы уже ее перегрели, прибавив газа больше, чем было необходимо для комфортной температуры. Это примитивное, самое поверхностное сравнение, которое только может быть. На самом деле есть очень понятное объяснение, и оно связано с делением ядра и потом, после аварии, уже распадом продуктов деления. И Валерий Легасов в какой-то момент, поняв это описал. И он же, собственно, и был автором одной из технологий ликвидации аварии, в результате которой в конечном счете произошел еще один выброс радиоактивных веществ, но никто не может позволить себе его за это винить, потому что знать о том, что это может произойти, он, конечно, не мог.
Я скажу одно. Очень повезло жителям города, что в первой же комиссии, явившейся из Москвы, руководителем был Валерий Алексеевич Легасов.
Александр Черкасов, глава правозащитного центра «Мемориал».
Дело в том, что на тот момент ветер дул в сторону от города, и по действовавшим нормативам уровни радиации не предполагали эвакуацию на тот момент. Легасов настоял на немедленной эвакуации города. Ветер сменился, и город накрыло только после того, как оттуда вывезли жителей. И вообще, это, кажется, был первый человек на месте, который принимал решение в соответствии с тяжестью ситуации. Если говорить о последующем ходе аварии и о ликвидации аварии, то было слишком много неизвестных. Вот образовался у нас такой развал, где смесь графита, двуокиси урана, около 200 тонн, около 2000 тонн графита, всяких прочих конструкционных материалов, все это открыто, все это горит. Что нужно делать? Казалось бы, первые, что приходит в голову, забрасывать к чертовой матери, во-первых, бором, чтобы предотвратить, соединениями бора, чтобы предотвратить ядерную реакцию, ее возобновление. Во-вторых, свинцом, например, чтобы радиацию как-то остановить, собственно, исходящую оттуда. И в-третьих, ну, например, мелом, чем-то, не знаю, чем, песком, любыми сорбирующими элементами, чтобы предотвратить выход радиоактивности наружу. Это решение было принято, и оно исполнялось, и люди, в общем, переоблучились при исполнении этого технического решения. Проблема в том, что это решение не предотвратило, а наоборот, вызвало второй мощный выброс радиации из реактора. То, что он охлаждался воздухом, то, что там шло горение, на самом деле снижало температуру в развале. А выход радиоактивности из развала определялся температурой. Температурой вещества там. Нагрев вещества до температуры выше, чем та, которая была при аварии, вызвал второй выброс и, более того, какую-то непонятную процесс, когда развал вдруг задышал, зашевелился. Некоторые сочли, что там возобновилась цепная реакция. Едва ли не началась паника. Только присутствие на месте явления Павловича Велихова, другого заместителя директора Курчатовского института, предотвратило панику. На самом деле это был чисто тепловой процесс, который получил объяснение только где-то в августе 1986 года. Был смоделирован то, что назвали тепловым взрывом в открытой системе. Развал себя разрыхлял для того, чтобы облегчить охлаждение. Но к тому моменту вот та смесь, которая там образовалась, в значительной степени поплавилась и ушла вниз под реактор в виде лавовых потоков, образовавших так называемые слоновые нули, такие сталагмиты в подреакторных помещениях. В первые дни там еще могла ходить дозиметрическая разведка. Ну, или мои коллеги там в это время работали. И этот второй выброс уже пошел в другую сторону, в направлении, если не ошибаюсь, Москвы, и в значительной степени выпал в Брянской области. Начали готовиться к тому, что расплав пойдет вниз, проплавит подреакторные помещения и уйдет до водоносных слоев. Шахтеров пустили делать охлаждаемую азотом плиту под реактором. Шахтеры, те, кто в этом участвовал, тоже пооблучались. Но оказалось, что плита той конструкции, которую там сделали, она бы не удержала расплав, если бы расплав образовался. Он бы намерз на трубочках, охлаждаемых азотом, а в основном ушел бы между ними, и продолжая плавить все вниз. Другое дело, что двуокись урана сплавилась с тем же самым песком и так далее, и за счет этого смешения тепловыделения такого, чтобы проплавить бетон дальше, не было. Но это опять-таки удалось смоделировать и просчитать только спустя несколько месяцев, спустя много недель. Реакция деления прекратилась в момент взрыва. Вот в этот момент реактор, как система, смогущая поддерживать цепную реакцию, прекратил существование.
Все
остальное было на остаточном тепле за счет деления, за счет распада продуктов деления урана. И этого хватило на все последующие дни развития аварии.
Скажи, пожалуйста, а кто придумал, что надо засыпать реактор этой смесью бора и свинца? И почему казалось, что это вторая?
Легасов это придумал.
Это была его ошибка?
А он действовал, исходя из той информации, которая у него была, как у ученого, исходя из его специализации. Если бы он был специалистом в области физики твердого тела, он бы сказал себе, что так, посмотрим температуру, которая была при взрыве. Как ее определять, отдельная история. Мы знаем, что если кристалл двуокиси урана нагреть до более высокой температуры, то начинается отжиг дефектов кристаллической решетки, в которых находятся продукты деления, и их интенсивный выход наружу. Так вот, наша главная задача – не допустить нового нагрева, отжига уранового топлива, кристаллов уранового топлива и выхода радиоиодов и прочей гадости наружу. Но у каждого ученого, у него есть предел своего знания. Скажем, академик Анатолий Петрович Александров был абсолютно энциклопедический человек, но не все были такими. А что-то невозможно с самого начала предугадать, потому что это требует точного расчета, моделирования. Скажем, тепловое моделирование аварии шло на программах в Троицке, в филиале Курчатовского института, которые вообще-то были предназначены для моделирования очень быстрых процессов лазерных. Но программы были так хороши, что и медленные процессы просчитывали. Для того, чтобы этот расчет, это моделирование осуществить, потребовалось много недель. Есть предел знания, есть те ошибки, которые совершаются не потому, что человек неверно что-то истолковал, а исходя из того, что происходившее находилось за пределами его знания.
Они до конца не поняли, что с ними произошло в тот момент. Это видно абсолютно точно, потому что потом происходило. Единственные, кто, наверное, точно понимали, что с ними происходит, это были люди, которые своими руками вытаскивали землю из-под реактора. И как бы они ни были показаны в сериале HBO, я уверен, что они показаны достаточно героически и очень точно. И есть живые. К счастью, это все происходило во времена уже, когда появилась нормальная запись, и многие из них выжили. Так вот, есть живые воспоминания ликвидаторов-чернобыльцев, которые, конечно, отчасти чувствуют себя, наверное, как любые ветераны, людьми, которые совершили что-то очень большое в очень короткий период времени, а потом общество им недостаточно оказывает, уделяет внимание и обеспечивает их существование по сравнению с тем, на что они рассчитывают, это понятно. Но их рассказ о том, настоящий, записанный, не воспроизведенный в кино, о том, как происходила ликвидация Чернобыльской, такой будничный, немножко даже в каких-то местах повторяющийся и где-то может показаться даже скучный, он заслуживает такого пристального внимания, мне кажется, как и сам фильм. И вот если кто-то из вас, послушав этот подкаст мой и эти странные рассуждения, или посмотрев фильмы HBO, откроет одну из многочисленных записей, да, хоть на YouTube, и послушает воспоминания этих людей, летчиков, шахтеров. Очень интересно, что рассказывают шахтеры, врачей. Их много. Никто не пожалеет, я думаю, и останется под большим впечатлением, если вы вдруг этого до сих пор еще не сделали. А это удивительные по своей силе, конечно, воспоминания и рассказы.